История наших предков написана линиями на наших ладонях. Она течет в нашей крови, и каждый из нас есть отпечаток их труда, радостей и печалей. На радио «Спутник Кыргызстан» истории жизни своих великих предков расскажут их сыновья, внуки, родные и близкие. Победы и поражения, размышления о прошлом и будущем, нераскрытые страницы истории Кыргызстана и тепло семейного очага в программе «Наследники».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». Это программа «Наследники», в которой мы беседуем с близкими людей, сыгравших большую роль в становлении Кыргызстана. И сегодня у нас в гостях Евгения Чуйкова, художница и внучка человека, которого принято считать основоположником кыргызской живописи. Евгения, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Наталья.
Еще в 2022 году отмечается 120 лет со дня рождения Семена Чуйкова, человека, которого считают, ну вот правда, основоположником живописи в Кыргызстане, человека, который вырастил столько художников в нашей стране, благодаря которому и масса музеев была создана. Но поговорим сегодня о нем подробнее. Вообще, расскажите, пожалуйста, как вам рассказывали о вашем дедушке? Вот какие, может быть, воспоминания какие-то у вас сохранились о нем или о рассказах о нем?
Ну, собственно, я тоже узнала все уже как в достаточно сознательном возрасте, такую более-менее последовательную биографию. А в детстве я воспринимала только то, что вот он все время ездил в город Фрунзе с бабушкой и возвращались. И больше, собственно, ничего известно не было. Но сейчас уже я знаю, что он родился в 1902 году здесь, вот, в Бишкеке, в очень бедной семье. Мама была, по-моему, она была уборщицей. Папа был военным писарем. На самом деле, от него сохранились уже очень интересные документы, но сейчас не об этом. Вот. И они расстались в какой-то момент, разошлись довольно рано. Отец уехал в Верный, в Алматы. Мать осталась в Бишкеке. И вот когда Семен Чуйков пошел в школу, он пошел в школу уже в Верном. То есть где-то с 10 лет он жил там и приезжал на каникулы к маме. Вот потом... Он где-то увидел, вот я сейчас не вспомню, когда это было точно, картину Куинджи на каком-то театральном представлении. Она была вроде в виде даже занавеса или что-то это было. Вот тут мне память может изменить, я не помню. Но у меня осталось вот такое впечатление Куинджи. И это был первый такой невероятно сильный, мощный импульс, первое впечатление, которое подтолкнуло его к тому, что он начал рисовать и как бы загорелся вот этой идеей стать художником. Вот. И в какой-то момент оказался в Ташкенте. Тогда было такое училище там открыто, новое, современное. Познакомился там, видимо, с моей бабушкой Евгенией Малеиной, которая родилась в Ташкенте. И они уже вместе потом, после революции, поехали в Москву. Вернее, не вместе, разными путями. Он еще заехал там на Кавказ, еще куда-то с друзьями. Но это был общий такой совместный план попасть в Москву и учиться в Хутымасе. Хутын, Хутымас. Тогда назывались эти свободные творческие мастерские, очень интересные. Там Малевич преподавал, Фальк. Вот. И, собственно, Семен Чуйков попал, и Евгения Малеина оба попали к Фальку, при том, что Малеина еще была у Малевича какое-то время студенткой. Вот. И да, началась очень интересная жизнь у них, и они там... Ну, там такой же тоже плавильный котел, Москва, и там очень много всего происходило интересного. Разные художники, разные тенденции. Тогда еще не очень была эта борьба, которая потом началась между разными школами, да, за первенство, и когда в итоге там социализм какой-то момент уже сверху спускали, и он в то же время и параллельно как-то выковывался и в борьбе вот это между разными школами. Тут я уже не очень ориентируюсь, это к искусствоведам, пожалуйста. Вот, а... Про судьбу я знаю, что где-то с 30-х годов они начали очень активно ездить обратно в Киргизию, и потому что здесь как бы всего этого не происходило, что они видели и в чем они участвовали в Москве. И здесь вот дед начал как-то поднимать искусство. Ну, наверное, первое, что он сделал, это была галерея. Я вот не очень ориентируюсь, потом союз художников. И потом вот было основано уже училище. То есть увидев то, что вот впечатлений от них недостаточно, для художников им нужна и школа. Вот это вот, как бы последнее вот тоже. И вот они вместе с Малеиной привозили с Третьяковской галереи картины сюда, чтобы люди сначала их увидели. Угу. Потом возник интерес. Вот художники как-то начали появляться. И вот училище, как такой вот образовательный институт. Вот, собственно, так. А, ну, это, мне кажется, общеизвестные такие факты. Вот, а я вот просто уже, когда вот Ну, мне было 7 лет, да, когда дед ушел. То есть, как бы, я не очень много что помню. Вот. Но мы пересекались в Новобрамцеве. Вот он купил в 71 году дачу в Подмосковье, в таком поселке художников, который вот при Абрамцевском музее, как бы, был основан недалеко от Абрамцева, куда тоже вот все звезды советского искусства съезжались. И там пытались как-то тоже... дачные участки, да, основались, проводили там лето, и вот там мы проводили лето, вот с бабушкой, с дедушкой, там мы в основном виделись, и на Масловке, на Верхней, конечно, где у них была студия, квартира, но это уже с каких-то там годов, это уже 60-х, по-моему, годов, то есть это до этого они на Полянке жили, сколько я знаю, где вот мой отец родился, вот. Ну, да вы спрашиваете по ходу, да, потому что я так могу долго рассказывать, а что вам интересно?
Хотелось бы немножечко подробнее узнать, просто вот сколько мы беседуем там с детьми, с внуками известных людей прошлого столетия, так получается, что очень часто люди становились известными, успешными, вот, ну, правда, за талант, да, потому что мало кто им там помогал как-то пробиваться, да, грубо говоря. Вот как и ваш дедушка, он ведь, ну, в бедной семье родился, да, как-то там родители развелись, да, жил на две семьи, грубо говоря, да, с мамой и с отцом. А как так получилось, что он все-таки сумел пробиться в такие престижные учебные заведения, в которых он сначала учился, а потом вот еще и преподавал, насколько я понимаю.
Преподавал он ведь, еще, да.
Да, вот в 30-32 годах преподавал в Институте пролетарского изобразительного искусства, а ныне это Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде. Это ведь очень престижное на самом деле учебное заведение, очень престижное. Как так у него получилось?
Да. Ну, тут, во-первых, время, я думаю, сыграло свою роль, да, потому что все-таки после революции все было в движении, еще не было таких устоявшихся таких вот каких-то группировок, да, куда трудно попасть, вот эти все, этот потолок, да, это все, мне кажется, да, еще было подвижным и таким открытым достаточно. Сам Семен Чуйков был очень открытым, очень жизнелюбивым, очень общительным человеком, что, конечно, не мешает в таких делах, да, и он был... невероятно талантлив и очень как бы горел. То есть как бы они оба очень... И Евгений Алексеевна Малеева, они были настоящие энтузиасты. У него прямо вот эта страсть к искусству, которую открыл для себя сам. Вот тот момент, о котором мы сказали, что вот ему это не положили в колыбель, как вот нас Германия говорит. А у него это было... Он сам это открыл. Да, он сам, и причем я думаю, что там большое сопротивление семьи было. То есть он, преодолев все препятствия, сам этим занимался и этим горел. И это дает большую силу. Мне кажется, эту силу чувствовали все. Вот она в нем была, он был довольно мягким человеком, при том таким добрым, но при этом в нем был вот этот стержень и эта страсть. И, конечно, это очень, я думаю, открывало ему дороги. Кроме того, он как бы не был таким вот карьеристом, да, он никогда не делал ничего так на заказ или там по политической конъюнктуре. Он делал только то, что его действительно интересовало. То есть он никак не шел на компромиссы в этом плане. Я думаю, что это тоже. И как бы заботился о других. То есть когда вы делаете что-то для других и действительно делаете это искренне, то мне кажется, что это тоже открывает дороги вот, в жизни. Тем более, что в те времена, когда вот это как бы нужно было всем, да.
Вы сказали, что он встретился с некоторым сопротивлением в семье.
Вот ну, это... я могу себе представить, что в семье это мало понимали. То есть я ничего не знаю, если честно, про семью. Но известны вот эти легенды, насколько это правда, но, скорее всего, это и правда, что он отрезал кусочки скатерти клеенчатой, да, вот мне в музее ИЗО показали, корпоративы показали эти картины, сейчас уже обрамлены, они крохотные совершенно, но это действительно кусочки скатерти, которые он отрезал дома и на них писал. И мама его за это ругала, говорит, ну как же так, Семен, ну что же ты опять? А он говорит, не буду больше, не буду, и потом снова.
Ага.
То есть вот такие вот существуют истории про него.
Нужно было человеку просто куда-то свое творчество применять.
Да, но нужно было работать на нормальном материале. Клеенка, кстати, не так плохо к этому подходит. Это нормальный материал. В отличие от бумаги там, или что-то такого, да. Поэтому он уже знал, что он делал. Уже тогда, да.
Хотелось бы понять немного, каким был Семен Чуйков в жизни и в семье. Вот немножко подробнее узнать об истории их любви с вашей бабушкой, о том, как они вместе проходили через все. Потому что, насколько я понимаю, вот с 33-го года он ведь практически все время проводил во Фрунзе снова, да, потому что открывал здесь и музей, и выставки были, и так далее, институт открывал. Но вот это ведь не родной город для бабушки был, да, вот с чего бы ей, там, девушке из Ташкента, которая открылась как художник в Москве, и здесь во Фрунзе ехать, ну вот как бы...
Ну, про него я знаю, что он, ну, это из какой-то же литературы, я знаю. Не то, чтобы мне 7-летнему ребенку это рассказывали. Что его действительно вдохновляла природа здесь. Он не только ездил, и люди тоже, не только ездил, чтобы как-то что-то открыть, что-то организовать, что-то там наладить, добиться. Он там же обивал все пороги всяких там обкомов тоже, со всеми дружил, чтобы там сделали то, чтобы сделали это, да. И как бы это всегда было на одном уровне, да. Они все были на «ты», насколько я знаю, и там как бы это все было... Очень запросто. Запросто он ходил во все кабинеты и что-то там от них выбивал, да, что нужно было для... Не для себя, а для себя он никогда ничего не делал, а для других, для искусства, для училища, я не знаю, для чего. Вот, но вдохновение у него было здесь. Ему он езжал, потому что ему здесь нравилось, его здесь как бы хотелось работать. А в Москве он же ни одного московского пейзажа почему-то не написал. Вот до сих пор неизвестно почему. И как бы он там варился в котле вот этих всех течений, этих всех деятелей. Там он общался активно тоже, да. Там шли разговоры об искусстве бесконечно, да, вот это все. И там тоже, там было влияние других художников, обоюдное. Это тоже очень важно. Здесь, мне кажется, этого было меньше. Здесь у него, хотя здесь тоже какой-то момент, наверное, тоже было. Здесь вот именно природа, люди, это был основной как бы источник вдохновения. Вот как бы самый первоначальный такой импульс, который и до конца, собственно, так и функционировал. Он сюда ездил, чтобы работать.
Угу.
Вот так. А Евгения Алексеевна ездила с ним, работала с ним вместе. И тоже, ну, Средняя Азия, это же все близко. Ташкент здесь тоже очень близко. Наверняка она ездила и в Ташкент тоже, соответственно, и тоже здесь вдохновлялась. Она, правда, писала и в Москве. У нее есть и подмосковные какие-то пейзажи, и цветы. Она как-то так вот распределяла свое как бы творчество равномерно, скажем так, да?
Угу.
А вот для него было, вот в основном Киргизия, Азия, ну, там еще Индия потом была, Италия, да, там Франция, он везде работал. Вот. Но в Москве он почему-то, что-то он там, да, не знаю.
Не знаю, может быть, не настолько близок ему был этот город. Просто, знаете, обычно, когда мы говорим о людях искусства, о людях, которые что-то поменяли вообще в жизни страны, больших людях, да, скажем так, чаще всего мы сталкиваемся с рассказами о том, что там этот человек там был деятельным, вот он был такой сильный, всего добивался, а жена рядом с ним была таким прочным тылом, которая обеспечивала то, чтобы вот дома ему, по крайней мере, было спокойно, а на работе пускай там работает сам как хочет. Вот здесь... Получается, два художника равноправных, люди из одной профессии. Как они вообще уживались вместе?
Как они уживались? Не знаю. Я думаю, что... Ну, во-первых, у каждого была своя мастерская, да? Творчество, это вот это очень важно, да? Ну, последние годы, в те годы, которые я их знала, да? Как было раньше, они же бедно жили в Москве первые годы, то есть там, наверное, и мастерской-то ни у кого не было. Как они, ну, молодые там как-то всегда, да, могли делить пространство. А потом у них была у каждого своя мастерская, у каждого свой творческий какое-то пространство. Я знаю, что Евгения Алексеевна занималась бытом в одиночку совершенно. И искусством, да, детей растила. А, ну, она очень, всегда выделяла это время, для нее это было святое, для искусства для нее это было очень важно. А Семен Афанасьевич занимался тоже бытом, но другого рода, там тоже были всякие дела союзные, он же в союзе там тоже, да, художников, занимал какие-то должности там, всякие общественные разные дела, которые тоже было очень много. То есть они, кроме искусства, оба еще были заняты по горло другими делами. А искусство для них было как бы такой вот оазис свободы и вдохновения, и как бы они там отдыхали на самом деле. Вот они оба пытались вот это время выделить, вырвать зубами, можно сказать, у жизни, которая им это время, конечно, пыталась все время. Жизнь всегда это время отнимает. Дел всегда куча у всех. Вот. И они оба вот просто боролись, каждый на своем фронте, за вот эту вот свободу и время заниматься искусством. Вот. И оба вполне много сделали очень, да.
А какие произведения вашего деда, вот вы уже как художник сами по себе, можете отметить, как на ваш взгляд, самыми, считаете самыми значимыми? Ну, понятно, что «Дочь советской Киргизии» — это то произведение, да, которое знают абсолютно все, да, и в Кыргызстане, я думаю, нет ни одного даже там ребенка, который не видел бы хотя бы один раз эту картину, она на самом деле очень известна. Расскажите еще.
Еще? Ой, мне трудно. «Прикосновение к вечности» — замечательная картина, да? Вот портрет у вас там висит, как я забыла, вот играет на Кукмузе, да, вот это у вас. Я сейчас не смогу название назвать, замечательный тоже. Ну, у него много очень портретов. Мне трудно. «Индийская серия» прекрасная, «Песня Кули», вот этот «На набережной Бомбея» замечательная работа, длинная такая, где такая вереницы идут, одетых в сари людей, в невероятном ритме тоже исполнено. То есть там много всяких прорывов очень разных в разных областях, и в портрете тоже. Я вам так вот сейчас не назову прям самую любимую работу, это очень трудно.
Угу.
Много любимых, да.
Вы сказали прорывы в разных областях, что вы имеете в виду?
Ну, композиционные, живописные. В первую очередь, Семен Афанасьевич живописец невероятный, да, он сочетал в себя и вот как бы, и какой-то... Они начинали у Фалька, да, тогда были как бы всякие, тогда были разные, как бы тоже, как сказать, искания, да, в сторону авангарда, да, там абстракции и так далее. Вот, они все это себя впитали оба, а потом все-таки вернулись каждый по-своему в реализм, впитав и импрессионизм, и какие-то и разные эксперименты в области цвета. И вот это все вместе вылилось в какую-то очень такую убедительную форму, которой такой второй нет. На самом деле, вот советское искусство, если посмотреть, даже социализм, это совсем другое. Они немножко по-другому и все с цветом работают, с формой. И там нет этой свежести, этой яркости, сочности и непосредственности, которая вот у Семена Афанасьевича. Ну и у Евгения Алексеевна тоже. Вот. И там вот прорывы в том, что сочетая все как бы какие-то новые формы, они как бы все-таки вернулись в старую форму, вот, ну, как бы российское искусство, да, 19 века, вот так скорее оттуда все, да, такие корни их идут, его, да, ну, сейчас мы о Семене Афанасьевиче говорим, вот, но при этом вот уже обобщив все то, что, или многое из того, что было в 20 веке. Ну, это как-то я очень общее, да, объясняю. Но сейчас искусствовед скажет более конкретно. Но для меня я могу сказать только о своих впечатлениях.
Да,
это
конечно,
очень,
конечно.
Очень просто красочное, свежее, яркое и живое. И вот такого второго нет. В те времена я вот не видела, да. При этом абсолютно реалистично и как бы, ну, вот там такая жизненность, там нет никакой... как бы никакой условности, да, там вот абсолютно никакой условности, никакого своего там стиля какого-то особенного, да, там абсолютно вот жизненно реалистичный стиль, при том обогащенный невероятным сочетанием цветов, да, которые вот, собственно, из импрессионизма еще идут, да.
Ваш дедушка создал здесь в том числе училище, которое сегодня, которое сегодня носит имя Семена Чуйкова. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, вы, приезжая сюда, имели возможность познакомиться с кем-то из его последователей или проследить влияние вашего деда там, на искусство тех художников, которые после уже получали образование в этом училище и у него учились непосредственно?
Ну, у него учились непосредственно, я не встретила никого, мне кажется, тут уже разрыв поколений большой прошел. Вот. В училище я была, там очень интересно, там делают такие омажи на Чуйкова тоже, вот сейчас к юбилею было. Очень свежие, классные такие. Там вообще много интересного происходит. Там замечательно вот эти вот ремесленные тоже такие, не ремесленные, а дизайн замечательный такой. По войлоку, вчера как раз это было, по войлоку работы прекрасные. Они, конечно, уже мало относятся именно к тому, что делал Чуйков, и слава богу, потому что время не стоит на месте. Было бы странно, если бы сейчас еще вот до сих пор все работали в таком каком-то духе, да. Я думаю, что он сильно повлиял, и что влияние здесь осталось. Но оно уже, конечно, трансформировано, естественно.
А вы, собственно, дети, внуки Чуйкова, почему решили стать художником? Просто потому что обнаружили в себе талант, или все-таки как-то повлияла на вас среда окружающая?
Ну, конечно, повлияло. Конечно, повлияло. И когда в этом растешь, во-первых, когда ты растешь, тебе кажется, что рисовать это так все и делают, так и надо, потому что все вокруг рисуют, да. Это как бы естественный образ жизни, существование, да. Потом выступает период, и моего отца этот период тоже был, когда ты пытаешься от этого оторваться, и как бы, потому что, ну, когда ты начинаешь расти, взрослеть, тебе кажется, что ты должен чем-то другим заниматься, и совершенно куда-то в другую область пойти, и оторваться, наконец, от семьи. У каждого из нас это прошел. Но в итоге какой-то момент возвращения происходит, потому что все-таки это очень классно. Вот так я вам скажу.
Вы не помните, может быть, каких-то историй из детства, связанных с вашим дедом, вот, с вашей семьей? Потому что, вот, ну, бывает же такое, там, не знаю, ребенок прибежал, карандашом нацарапал что-нибудь на полотне, которое считалось, возможно, великим, или еще что-нибудь подобное.
Да, что же у нас было-то? Я на стенах на даче всегда рисовала. Ну, почему-то меня за это не ругали. И до сих пор существуют эти рисунки. Прямо на у нас брус такой, да, прямо на дереве. Вот. Я уже не помню, ругали. По-моему, даже не ругали. До сих пор эти рисунки существуют. А вообще дед подарил мне первый этюдник. Так что вот это, по-моему, все сказано. Маленький, с итальянскими красками.
Каким вы его помните человеком? Он был добрым, заботливым, или он все-таки был таким достаточно жестким?
Он был очень добрым, очень заботливым. При этом чувствовалась внутренняя сила. Вот она была, и его как-то не хотелось никогда огорчать, потому что чувствовалось, что он не то чтобы вот тут все, что угодно происходит, и ему, значит, все равно. Что он очень чутко смотрит, какие мы растем, хорошие ли мы, добрые ли мы, правильные ли мы, честные ли мы. Это было очень важно. Там кто-то из нас сломал ветку сирени, он там выращивал сирень всегда большими трудами. Вот он там разводил детские ночные горшки даже, я скажу вам такую вещь, по утрам в воде. И потом, значит, поливал этим всем сиренью, чтобы она лучше росла. Но только детские. Трепетно относился к этим чахлым деревцам тогда. У нас же там заморозки, холодно, там все это не так просто. Трепетно. И вот тот из нас сломал, значит, ветку сирени, мы были наказаны в тот вечер, потому что еще не признались, кто. Я сказал, не я, конечно. Вот, оба были наказаны, нам не рассказали сказку. А сказку он нам всегда рассказывал на ночь, каждую ночь, пока мы жили на даче вместе. Она как бы на ночь обоим одновременно одну, и в ней мы оба были главными героями.
Ух ты.
И придумывал экспромтом. То есть он все время какие-то истории придумывал без конца, он был такой фонтан. То есть мы были вот так, таким образом наказаны, ему очень важно, что вот честность. Ну, как бы чувствовалось, что да, очень важно, какие люди. Вот в людях очень разбирался. Про моего отца я знаю, что он какого-то друга привел, а тот говорит, нет, он говорит, что вот как человек. И отец страшно возмутился, он там был скандал семейный. Как ты можешь, говорит, говорить о человеке, который ты видишь первый раз? И, в общем, в итоге оказалось, что дед был прав через какое-то количество лет. То есть он очень разбирался в людях, и это очень чувствовалось. Естественно, не хотелось его разочаровать. Чувствовалась внутренняя очень такая твердая основа, но оболочка была мягкая. Он был мягкий, добрый, очень открытый человек.
Он ведь много путешествовал тоже в 50-е, 60-е годы, посетил огромное количество стран мира и творил в этих странах.
Да,
вообще,
да.
Как вам кажется, насколько вот такие более поздние его работы отличаются, может быть, от тех, с которых он начинал и которые писал про свою родину?
Но мне кажется, в Индии очень обогатилась палитра. Там же невероятные цвета. И они вошли как бы вот в его палитру, да, и как-то закрепились там, мне кажется. Потом это красный, там синий. Ну, там их же еще надо уметь сочетать. Это очень непросто на холсте, да, чтобы это не резало глаз. И он, конечно, это мастерски делал, мастерски. И он там действительно просто открылся, потому что до этого палитра была более приглушенная, потом она уже после этого осталась такой, как мне кажется, да. И уже в более поздних вещах, которые здесь делались или где-то еще делались, вот Индия, мне кажется, был таким вот прорывом краски.
Насколько вообще, на ваш взгляд, художнику, человеку искусства важно путешествовать и видеть мир, вот какой-то такой опыт приобретать?
Невероятно важно. Невероятно важно. Художникам невероятно важно. И увидеть, что делают другие в разных странах, да, и как бы... Это же все всегда работает, имманентное развитие искусства, оно работает только от того, что, ну, как что-то мы видим. Мы видим какой-то визуальный импульс, он остается с нами и претрансформируется, превращается в там что-то другое, да, если мы не повторяем там увиденное, а просто оно проходит, пропускаем через себя и выдаем что-то новое. И вот чем больше ты видишь, тем богаче, конечно, будет опыт творческий.
Вы сами на себе это чувствуете, как художник? Вот вы, насколько я знаю, первый раз приехали на родину.
Ну вот уже, если честно, второй.
Если честно, второй, так, да.
Но первый был не так
давно. Немножко дезинформировали, да.
Да, но практически первый, потому что первый был буквально в апреле, да, то есть этого же года. Вот, буквально недавно. Вот, я приехала тоже очень интересно. Здесь вот Бишси, да, Бишкекская школа современного искусства, и Синерджи. Это вот девушки, которые здесь фем-активистки или фем-арт, как это назвать, там, в общем, с ними как-то я тоже сотрудничала, очень интересно было. Вот, и потом вот вышла через них на музей и так далее. То есть мне был очень, очень разнообразный, интересный опыт здесь как бы с молодыми художниками и с немолодыми художниками.
Но вы, пребывая здесь, в Кыргызстане, как-то усмотрели, чем так сильно вдохновлялся это ваш дед? Поняли, почему он так любил эту страну?
Да, конечно, конечно. Я в горах была, это абсолютно. Это уже как бы понятно, глядя на картины, как ни странно, да? Уже даже не... То есть это очевидно. То есть ты понимаешь, что это все не придумано, что это действительно так.
А дедушка ваш был ведь еще и активным таким достаточно деятелем, помимо искусства, помимо того, что он был художником. Вот, например, есть информация, что В 1966 году он подписал письмо 25 деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу против реабилитации Сталина. То есть его волновало, помимо его искусства, помимо того, чтобы вот писать и просвещать там молодое поколение художников, его еще и политика волновала, насколько я понимаю. Вообще, насколько она имела значение в его жизни? Ну, по крайней мере, по тем рассказам, которые вы знаете.
По всем рассказам. Да, это хорошо, что вы об этом упомянули, потому что это действительно была достаточно принципиальная позиция, и позиция непростая в те времена тоже, да, потому что вот эта вот ползучая реабилитация уже началась, насколько я помню, мне рассказывали, да, и снова начали говорить о Сталине в каких-то таких вот радужных тонах. Ему это очень не нравилось, потому что он, конечно, жил в это время репрессий, у них там на Масловке тоже без конца кого-то забирали. Все стояли у окна, там ночами не могли, не спали, никогда неизвестно, кого заберут. Все это через это прошли. И они никогда не были ни бабушка, ни дедушка в безопасности, не чувствовали себя в безопасности. Потому что эти репрессии, они же не были понятны, да, они не были как-то логически обоснованы, да, там хватали этот террор, так сказать, да. Большевистки хватали просто, кого попало, чтобы люди боялись. Ну и кого-то, может быть, по доносу, а кого-то и так, я не знаю. А донос мог быть на кого угодно, любой там, доносов много было. Все это они знали, об этом не так уж много говорилось, да, уж тем более не со мной в 70-х годах, когда там я уже была маленькая еще. Но все это знали, поэтому, конечно, боялись повторения. Тем более, что вот здесь тоже скульптор, да, был репрессирован в том же доме, в котором они жили.
Угу.
Ласло... Вот я мне с фамилиями сложно, да?
Угу.
Мистер Рош, по-моему.
Да, да, мистер Рош.
Угу. Мистер Рош, да. Вот он же был как раз непосредственно перед тем, как они купили этот дом, жил в этом доме, и его расстреляли. То есть это было на их глазах практически, да?
И, ну, не смогли просто, получается, остаться в стороне, да, от подобной истории.
Да.
А мама, бабушка ваша, точнее, она... не ну, сопротивлялась, это ведь такой достаточно серьезный шаг, и он мог быть и опасным, такой шаг, насколько я понимаю, в то время.
Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, они были очень едины в своих каких-то убеждениях.
Расскажите, пожалуйста, на вас, как на художника, дедушка, как повлиял и работа его? Mm-hmm. И повлиял ли? Давайте вот с этого начнем.
Слушайте, во-первых, конечно, повлиял, потому что даже если бы я говорила, ну, это невозможно вычесть из моего опыта визуального. Uh-huh. Я выросла среди его картин, я выросла среди картин моего отца. Это все и среди картин бабушки тоже, в первую очередь, потому что бабушка прямо вот на даче все время писала, да, и в моем присутствии. И я рядом садилась тоже с этюдником. И это все как бы такими наслоениями, да, слой за слоем накладывается на этот опыт смотрения, да, опыт взгляда, да. Потом, как я могла уже трансформировать что-то свое. То есть это... А если конкретно, если попытаться проследить, как он повлиял, то мне кажется, что вот эта идея, которую я вижу, которую никогда не слышала, чтобы кто-то сформулировал, но я ее вижу, о том, что картина должна излучать некий свет, да, она меня очень поражает и до сих пор питает. То есть я как бы тоже этого ищу, вот над этим работаю, да, чтобы mm-hmm. произведение как-то вот что-то излучало, да, буквально и в переносном смысле, да, там много разных... способов достичь. Вот мы их все ищем. Я их ищу по-прежнему.
Скажите, пожалуйста, а как ваш дедушка пережил Великую Отечественную войну? И отразилась ли она на нем как-нибудь, на его искусстве, на его творчестве, на жизни, как отразилась?
Да, насколько я знаю, были в эвакуации вся семья. Мне угу. кажется, он ездил сюда, в Москву еще. Вот я теперь точно не знаю, либо в Ташкенте, либо здесь. Скорее всего, прямо здесь. Я раньше думала, что в Ташкенте, потом кто-то меня поправил, что нет, они были во Фрунзе, и потом, теперь я уже не знаю, что на самом деле правда.
Угу.
Вот. Но в Средней Азии точно они были во время, они уехали.
Угу. А на творчество как-то повлияло? Ну, ведь это состояние постоянной тревоги, да, состояние постоянного какого-то стресса. Мне кажется, на творческих людях отражаться должны такие моменты.
Ну, безусловно. Я думаю, что, безусловно, на работах это отражается. Но мне трудно сейчас об этом что-то рассказать. Мне кажется, есть люди, которые в этом лучше разбираются.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что 120 лет в этом году исполняется со дня рождения Семена Чуйкова. И в честь этого на родину художника приехала внучка Семена Чуйкова, Евгения. Рады вас здесь видеть. Надеемся, что вы почаще будете приезжать и вдохновляться этой землей, так же, как это делал ваш дедушка. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо, и вам тоже. Буду приезжать обязательно.
Это была программа «Наследники», в которой мы беседуем с близкими людей, сыгравших большую роль в становлении Кыргызстана. Сегодня мы говорили о художнике, которого принято считать основоположником кыргызской живописи, Семёне Чуйкове. Семёне Чуйкове с Евгением Чуйковой, его внучкой. Спасибо вам еще раз большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.
Наследники.